Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о Библии. В гостях у нас старший преподаватель философского факультета МГУ, доцент богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Вивюрко. Илья Сергеевич, вот в продолжении беседы расскажите, на другие языки как происходил процесс перевода и адаптации? Ну, например, начнем с латыни, как с распространенного в то время языка.
Перевод первоначально имел форму такого, скажем, рабочего процесса. То есть достаточно редко в истории встречается, особенно в древности, такой феномен, как перевод на заказ, перевод организованный, централизованно. Как раз считается по преданию, что перевод с еврейского на греческий Ветхого Завета в III веке до нашей эры в государстве Птолемеев, в эллинистическом Египте, вот он был организован царской властью, или, во всяком случае, ей спонсировался и поощрялся. По крайней мере, относительно Пятикнижия, и очень многие современные исследователи принимают вот это предание как факт. Но это как раз скорее исключение. А как правило, переводы создавались под конкретные нужды. В ранней христианской церкви Библия – это прежде всего не информативный текст, а текст богослужебный. То есть ее читают во время богослужения, читают довольно много, больше, чем сейчас, гораздо, сопровождают толкованиями. А вот, скажем, библейскую историю сидеть и штудировать дома очень мало кто мог себе позволить. Поэтому, как информация, она существовала скорее в устной культуре. Это отдельная, кстати, очень интересная тема, как устно бытовала Библия в народе, так называемая народная Библия. И, в частности, вот некий отголосок этой народной Библии в нашей культуре русской – это «Голубиная книга» известная. То есть это духовные стихи, песни, иногда прозаические формы. А вот такой перевод, как латинский, он, скорее всего, и возникал первоначально как толкование для невладевших греческим римских прихожан. То есть Писание читалось на греческом и тут же для них истолковывалось. И поэтому он возник как конгломерат большого количества переводов и разного происхождения, по регионам их различают, и разного типа. В разной степени латинский язык адаптировался к греческому. Опять же, нужно понимать, что в древности не было грамматики как дисциплины. И поэтому перевод, он во многом совершался по наитию, исходя из знания значения слов. И очень часто синтаксическая структура оригинала переносилась в перевод. Таким образом возникал как бы некий иной язык, не язык обихода. Также сформировался и церковнославянский. И, в общем, это добавляло некого чувства сакральности вот в этот процесс перевода. То есть человек начинает говорить как бы на неком ином языке, когда переходит в сферу священного, не на том же языке, на котором он на рынке говорит с торговцем, или даже о чем-то возвышенном, но житейском, говорит со своей женой, там, с детьми и так далее. И вот это так называемый ветус латина, то есть старый латинский перевод, который позднее был вытеснен переводом блаженного Иеронима, уже целенаправленно для того, чтобы устранить путаницу старых переводов, осуществлявшегося в V веке до нашей эры. Иероним знал древнееврейский язык, поэтому он с Новым Заветом работал в основном на греческом, то есть не в основном, а исключительно с греческими текстами, а с Ветхим Заветом он старался работать с еврейскими текстами. Вот. Но это создало дополнительные трудности. Было бы долго сейчас об этом говорить, потому что в основном-то в христианском мире Ветхий Завет читали по-гречески, а еврейский текст времен Иеронима, он уже несколько отличался от того оригинала, с которого этот греческий перевод когда-то был сделан. Но Иероним вот этого нюанса не учел. Но тем не менее...
Возникли расхождения его... какие-то там,
да,
в сюжетной линии?
Не сюжетные, как правило, это детали, но детали иногда важные для того или иного толкования. Поэтому получается, что когда мы читаем латинских отцов до Иеронимова времени, и даже его старших современников, таких как Августин, величайший западный богослов, и почитаем его тоже в православии как святитель, то мы читаем фактически толкование не в точности на тот же текст, который после Иеронима становится нормативным для западной традиции. И Августин, и Амвросий Медиоланский, они толкуют, как правило, тексты другие, старолатинские. Даже сам Иероним в некоторых своих толкованиях еще опирается на общераспространенный в его время текст. Потому что его собственный перевод очень качественный, конечно, с точки зрения латинского языка. Он один из классиков латинского языка, фактически. Он получил всеобщее признание и распространение на Западе далеко не сразу. Окончательно, фактически, только во время Тридентского собора, то есть уже реформация совершилась к тому времени. Это XVI век. Вот такая судьба. Этот перевод называется «Вульгата». Но его название, с другой стороны, означает, что он стал общераспространенным в итоге, потому что «Вульгус» — это народ, толпа, масса. То есть он стал массовым, этот перевод. Поэтому он и был назван «Вульгата».
На Руси и впоследствии в России Библия в каком переводе существовала? На старославянском? С греческого, да, адаптация?
Можно так сказать. Точнее было бы сказать церковнославянский, угу. Но церковнославянский язык, он фактически и формировался в ходе перевода и многократного редактирования этого перевода в течение веков.
Примерно как латинский, да, вариант?
Да, угу. Но здесь что-то среднее, потому что переводили целенаправленно миссионеры, но такое было разнообразие славянских племен и диалектов, хотя, в общем, где-то в IX веке нашей эры, в VIII-IX, славяне разных регионов, скажем, на берегах озера Ильмень и на берегах Охридского озера в нынешней Македонии, они могли друг друга понимать. Но это не значит, что они говорили на тождественных диалектах.
А Ильмень — это под Новгородом.
Ну да. То есть самая северная, насколько я себе представляю, оконечность славянского мира тогдашнего. Вот. Они понимать друг друга могли, но в конкретных словах, там, град или город, к примеру, шлем или шалом, ведь это на самом деле все древние слова. И наш современный русский язык содержит очень много древних форм, целенаправленно извлеченных из разговорного языка писателями-классиками XIX века. Потому что любой современный литературный язык — это, в общем, точно так же искусственно созданный язык, как и древний язык переводов. Нам кажется, что мы говорим стихийно, но на самом деле мы говорим на языке Пушкина, Толстого, Тургенева. В зависимости, конечно, от того, что нас образовывало. Если будет образовывать там новое поколение, скажем, исключительно рэп, то понятно, что оно будет говорить на языке рэперов. Но и это будет во многом искусственный язык, там, с большим количеством англицизмов и так далее.
Угу. А по поводу XIX века, тогда же так называемый синодальный перевод состоялся. Вот
да.
Вы можете об этом пару слов сказать?
Очень сложная у него была история. Есть книга Чистовича. По-моему, она переиздавалась в последнее время. Но ее в любом случае можно найти в интернете. История перевода Библии на русский язык. Где-то с 20-х годов, еще со времен Александра I, начинался этот процесс и закончился только при Александре II, уже, по-моему, в 70-е годы или в 60-е. 19 века. И были противники, которые говорили, что нужно сохранить Библию на церковнославянском языке, исключительно потому, что она укоренена в традиции, и просто помогать людям его изучать. На самом деле спорно, кто был прав, потому что церковнославянский язык – это действительно наше наследие, которое неплохо бы знать. Так же, как, скажем, японцам неплохо бы уметь читать басё в оригинале. А что в этом плохого? Почему надо читать басё обязательно в пересказе на какой-нибудь современный, вот как такийцы говорят, в метро между собой? Лучше читать, как он написал, наверное. Вот, поэтому то, что мы всегда вот срезаем свое собственное прошлое, не так уж часто это помогает нашему воздушному шару истории очень хорошо взлететь. Бывает, что наоборот, скорее привязывает к текущему моменту. Но в то же время русский перевод, я бы сказал, что он был вызван прежде всего просто фактической потребностью, что люди... В России всегда очень трудно наладить массовое образование. Это происходило и с церковнославянским языком. Он мало кому был понятен. Поэтому пошли таким путем некоего компромисса. С одной стороны перевод, с другой стороны перевод на таком возвышенном языке, который тоже далеко не всем оказался понятен.
Угу.
И фактически он оказал влияние только на дворянство.
Ну наверное. Да, там не совсем современный русский в нашем представлении. Илья Сергеевич, время, к сожалению, у нас подошло к концу. Спасибо вам большое. Илья Вивюрко, старший преподаватель Спасибо. Философского факультета МГУ, был у нас сегодня в гостях.